Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Тема недели – наша еженедельная большая беседа на ту или иную актуальную европейскую тему. Ну, сегодня выпуск, сразу скажу, будет немножко особый. Дело в том, что проекту «Европа» ровно год. Вот примерно год назад он появился. И я хотел бы для начала поблагодарить всех, кто нас за этот год слушал, и сказать, что наша сегодняшняя тема, ну, очень опосредована, но, тем не менее, будет каким-то образом с этим связана, поскольку сегодня мы будем говорить, ну, отчасти о самих себе. Я имею в виду о журналистах как таковых, о масс-медиа, о средствах массовой информации, о том, как они отражают или не отражают реальность, реальность европейскую, конечно, поскольку мы беседуем в рамках проекта «Европа», о том, как они влияют на общественное мнение, насколько они, наоборот, от него зависимы. В общем, о разного рода аспектах того, что означают в жизни сегодняшней Европы средства массовой информации, как они меняются, к чему они, возможно, в ближайшем будущем придут. Об этом будем беседовать с другими участниками проекта «Европа». А со мной в студии Александр Вагнер, Александр Бобраков и на связи с нами из Лондона Кирилл Кобрин. Я вас, коллеги, приветствую. Всем желаю хорошего дня. Начнем с вопросов немножко общих. Если спросить человека с улицы, чем, по его мнению, должны заниматься средства массовой информации? Скорее всего, он даст очень простой ответ. Они должны писать или снимать, или сообщать каким-то образом о том, что произошло. Но вопрос только в том, что происходит столько всего в нашем мире, что ключевым для средств массовой информации, как мне кажется, становится вопрос о том, что отобрать, о чем рассказать, а что оставить за бортом, что ли. И, соответственно, поэтому картина, которую дают средства массовой информации, она никогда не будет исчерпывающей. И вот что с этим, собственно говоря, делать? Вот как вам кажется, насколько соответствует освещение европейскими средствами массовой информации того, что происходит в жизни Европы как таковой? Выполняют или не выполняют вот эту свою банальную, изначальную функцию средства массовой информации? Писать, говорить, показывать то, что происходит. Саша, ну, ladies first, начнем с вас.
Мне кажется, что, конечно, здесь стоит провести какую-то черту, потому что существуют, с одной стороны, издания, которые имеют свою политику, и эти издания делятся на, скажем, издания для широкого круга потребителей и узкого. То есть я имею в виду в данном случае, скажем, желтая пресса, которую потребляют в основном люди, ну вот по статистике, по крайней мере, говорится о том, что люди со средним образованием, и, например, серьезные издания, которые очень рассматривают подробно политические, экономические вопросы, которые в основном читают или смотрят, если речь идет о телевизионных каналах, люди с высшим образованием. И это вот одна такая область. Вторая область — это, конечно, СМИ какой-то отдельной страны. Она уделяет внимание в основном темам, которые имеют отношение к этой стране. То есть, если мы говорим о странах Европейского Союза, например, в Чехии будут больше писать о Европейском Союзе.
Насколько я могу вот наблюдать чешские СМИ, они больше всего пишут о Чехии.
Ну да, конечно, они пишут о Чехии, но вот, например, я сравниваю, скажем, британскую прессу и чешскую прессу, то в чешской прессе намного больше тем, которые связаны с Европейским Союзом. В Британии намного меньше. Если говорить, скажем, о России, то, конечно же, темы российской политики и международные темы, которые связаны с все-таки с Россией, они доминируют в этом информационном поле. Потом, мне кажется, что еще можно говорить, какую информацию потребляют сами СМИ, когда они пишут, выбирают те или иные темы для освещения. Здесь, конечно, можно говорить о том, что все-таки информационные агентства, которые в основном публикуют информацию из официальных источников, влияют таким образом на конечный продукт, который появляется в газетах и на телевидении, потому что в основном журналисты пользуются вот этим продуктом информационных агентств. Обращая внимание на вот эти вот все факторы, нельзя говорить о том, что, конечно, СМИ показывают все, что происходит. Но читатели или потребители, можно говорить так, они, конечно, выбирают то средство массовой информации, которое больше всего им интересно. Журнал «Экономист», они относительно недавно проводили исследование, кто интересуются вот такого рода информацией, выяснилось, что это люди старше 50 лет, что было очень необычно, потому что вроде бы казалось, что это издание предназначено специфически для людей, которые занимаются экономикой или интересуются ей. То есть факторов, конечно, масса. И,
ну, а кажется, что, почему? Люди старше 50, как раз капитаны бизнеса, как их называют, среди них очень много, как мне кажется, людей именно в этой возрастной категории.
Но в данном случае речь шла как раз о людях, которые напрямую не занимаются, скажем, финансированием или не работают
не
в банках. Да, не бизнесмены.
То есть вы, Саша, определяете социальную категорию, так сказать, во взаимоотношениях СМИ и их аудитории, и категорию географическую.
То есть еще пишут профессиональную.
Ну, профессионально это как бы подмножество социального. Но все-таки мне хотелось бы понять, даже с учетом всех этих факторов, о которых вы сказали, насколько, в принципе, соответствуют СМИ своей этой изначальной функции. Все-таки реальность действительно стала настолько разнообразной, многогранной, настолько сложной из этого информационного моря. У меня, честно говоря, иногда, поскольку сами во всей этой кухне работаем, иногда возникает ощущение некой передозировки просто информации. Вот что с этим делать? Что с этим делать? То есть, с одной стороны, информировать надо, а с другой стороны, информировать становится тяжелее, потому что действительно постоянно идет какой-то вал событий, нюансов. Это превращается отчасти в некую бесконечную гонку. Кирилл, по вашему мнению, как-то у СМИ есть какой-то рецепт рационального выхода из этой гонки?
Ну, вы знаете, рецепт, конечно, существует. И рецепт этот связан с тем, что средства массовой информации, пресса в широком смысле этого слова, она претерпела глубочайшие изменения со времени своего появления и, так сказать, эпохи своего первого расцвета, второй половины 19-го, начала 20 века. Действительно, тогда, 100-150 лет тому назад, пресса прежде всего информировала. Она должна была информировать жителей, ну, скажем, той или иной страны, в частности, о том, что происходит в других странах, отбирая как бы события, которые могут быть интересны публике. Отбирали, причем, они как раз только то, что изначально соответствовало, ну, как бы, своим представлениям о материале. То есть, если писали об Африке, то писали, исходя из своих собственных представлений об Африке и из интересов, ну, скажем так, и капитала этой страны, и жителей этой страны, и так далее. Вот сейчас ситуация действительно радикально поменялась, потому что того, что называют событиями, неправильно называют, я сейчас поясню, их бесконечное количество. Существуют социальные сети, существует гигантское количество медийных организаций. Люди гораздо лучше знают другие языки, чем это было раньше. Английский язык становится современной латынью, и тот, кто читает по-английски или понимает, знает английский язык, уже может совершенно спокойно отказаться от монополии собственных средств массовой информации своей страны. И здесь, я бы так сказал, здесь событием является то, что мы считаем событием. И событием является то, что данное медиа считает событием. А событием оно должно считать то или иное, что соответствует некой повестке дня, которую эта медийная организация хочет сознательно сформировать. Понимаете, вот мы сейчас с вами разговариваем в рамках проекта «Европа». Мы все прекрасно знаем за последний год, что мы сами хотели сформировать повестку дня под названием «Европейская повестка дня» и предложить ее российской или русскоязычной публике. Хорошо или плохо мы это делаем, вопрос не к нам, наверное, но тем не менее мы сознательно занимаемся тем, что мы формулируем Европу как тему разговора.
Это верно, да, с одной стороны, конечно, безусловно, но с другой стороны мы все-таки ориентируемся, по крайней мере, отчасти на то, что происходит. Тут примеров можно взять любую из наших, практически любую из наших вот тем недели за прошедший год и понять, что так или иначе они были все-таки связаны с тем, что недавно в тот или иной момент произошло. Где баланс между этим?
Ну, баланс такой. Дело в том, что интересно говорить и важно говорить о том, что можно рассматривать не только с точки зрения того, что случилось, а как случилось и почему случилось. Есть огромная разница между, условно говоря, западным подходом, ну, назовем это европейский или западноевропейский подход к журналистике, да, и российским. Российская журналистика, к сожалению, она расколота между информированием и высказыванием мнением, то, что называется публицистикой. А главное, это, с моей точки зрения, избежать этого, потому что на самом деле той базой, на основании которой, содержательной базы, логической базы, я не знаю, какой угодно, ценностной базы, стоит и имеет смысл выделять те или иные события и обсуждать их, является возможность анализа этих событий. Вот и все. Все остальное — это уже дело десятое.
У меня вопрос к Александру Уракову. Вы согласны с тем, что СМИ становятся, ну, неизбежно из-за этого потока, огромного потока информации, становятся чем дальше, тем более субъективными и действительно сами определяют свою повестку?
Ну, опять-таки, СМИ бывают разные, да, то есть если мы возьмем те же информационные агентства, то понятно, что они все равно будут больше ориентированы на эту текучку, на какую-то именно информационную повестку безоценочную, да, то есть как бы они просто будут информировать, и уже остальные будут как бы налетать на эту их ленту, как, соответственно, какие-то хищные птицы, да, и оттуда выклевывать.
Но там же оценки происходят, сам отбор событий все-таки он часто достаточно показателен, то есть, к примеру, ну, я не знаю, агентство ИТАРТАС, официальное российское агентство, очень часто не пишет там о тех или иных мероприятиях, ну, которые с официальной точки зрения не заслуживают того, чтобы быть описанными, о каких-то оппозиционных, например, акциях и так далее.
В ТАССе там немного по-другому, по моим наблюдениям, дело обстоит. Не то, что они замалчивают какие-то события, там просто скорее как-то расставляются акценты. Это во-первых, а во-вторых, просто большое внимание уделяется какому-то официозу и даются просто пресс-релизы каких-то официальных ведомств без возможности, насколько я понимаю, изменить там какие-то слова или какие-то акценты. То есть вплоть до каких-то там абсолютно бюрократических вещей, которые просто они обязаны следить, поскольку они являются государственным агентством. И в этом смысле, конечно, понятно, что аффилированность с государством, она проявляется в редакционной политике, это совершенно понятно. Но, тем не менее, как бы все равно есть разница между неким пропагандистским органом и информационным органом, хотя есть примеры скрещения того и другого, мы их тоже знаем. Но если вообще как бы вернуться вот к роли СМИ в современном мире, то, ну, я согласен с тем, что коллеги тут говорили, в общем и целом, скорее всего, три основные функции, что ли, есть у хороших средств массовой информации, которые отличают их, с одной стороны, от каких-то блогов, да, и просто там социальных сетей, где люди высказывают свои собственные мнения, а с другой стороны, вот каких-то сугубо ведомственных или сугубо каких-то пропагандистских листков. С одной стороны, это действительно подход к отбору информации, то есть понятно, что обо всем не напишешь, то есть как бы политика редакционная в том числе и проявляется в том, какая информация в это СМИ попадает, и каким образом она в нем интерпретируется, и способность к анализу, то есть какие-то вещи, которые, собственно говоря, этому СМИ интересно. Именно анализ, в каком виде он будет произведен, это уже как бы другой разговор, это может быть просто действительно какая-то колонка, то, о чем Кирилл говорил, как о публицистике, или это может быть серьезный аналитический материал, это уже второй вопрос. Но, тем не менее, как бы именно вот это все-таки отличает средства массовой информации в современном мире от каких-то просто мимолетных впечатлений, что ли, которые могут записываться в блогах. Ну и, конечно, третий очень важный момент — это факт-чекинг, то есть все-таки серьезное СМИ, оно не будет выпускать какую-то информацию непроверенную.
Мне кажется, вот, ну, по моим наблюдениям, что все-таки эту повестку любого СМИ, вне зависимости от того, если она находится в Европе или за ее пределами, еще определяют также средства, которыми это средство массовой информации обладает. Поскольку, например, сейчас вот многие обращают внимание, специалисты, на то, что упор главный идет именно на статьи, которые основаны либо вот на фактах, о которых мы говорили, либо, значит, на информации из каких-то разных источников, которая, в общем-то, собрана воедино, либо блоги и так далее, но очень мало становится репортажей, то есть материалов, которые сделаны буквально вот на месте очевидцам этих событий, и очень часто, например, о войне или о военных каких-то темах, о конфликтах журналисты пишут по источникам, которые, в общем-то, они получают из вторых рук, из тех же агентств. И вот как раз невозможность большинства, я думаю, что это подавляющее большинство средств информации, посылать журналиста конкретно вот на то место события, где что-либо происходит, оно влияет и на то, как люди воспринимают эту информацию, то есть читатели, и на то, в общем-то, о чем пишет то или иное издание. Поскольку вот именно эта специфика, вот такая отсутствие средств и невозможность посылать журналистов, она приводит к тому, что очень многие средства массовой информации пишут об одном и том же, и источники очень часто тоже одинаковые.
Ну, тут я бы не согласился только с одним, что это вопрос средств, вопрос финансов. Мне кажется, это еще и само изменение просто технологии производства, скажем так, информации в этом сыграло роль, потому что зачем посылать журналиста на место события, когда просто люди, которые там оказались не журналисты, уже сразу после того, как это событие произошло, я не знаю, взорвался, не дай Боже, какой-нибудь газопровод или бомба, или еще что-то произошло, человек, который находился рядом, увидел это, снял, поставил эту фотографию в свой блог, я не знаю, в Инстаграм, куда угодно, исчезает во многом необходимость присутствия именно журналиста на месте, потому что он неизбежно становится вторичным источником информации, и это у многих вызывает, у многих коллег по профессии вызывает изрядную аллергию. Есть такой довольно известный российский журналист Валерий Панюшкин, он утверждает уже много лет, что журналистика умерла, поскольку для него журналистика — это в первую очередь вот такая журналистика очевидная.
Конечно, это так, но, с другой стороны, если что-то взорвалось, то там очевидцев много, и действительно эта информация может поступить сразу же напрямую в агентство, и, скажем, из зон конфликтов это может быть какие-то гуманитарные миссии, и их представители могут действительно рассказать о том, что происходит, и это будет действительно достоверная информация, но это одна сторона. А другая сторона, что за счет того, что журналисты потребляют, собственно говоря, уже переработанный какой-то продукт, то они не могут, скажем, писать о темах, которые действительно актуальны. Я могу привести пример ту же самую Чехию. Здесь проблемы социальные, это проблема цыганского меньшинства, но об этом репортажей с места нет.
И я вот, например, бы не сказал, я тут вынужден оппонировать. Я сам не раз встречал репортажи из там городков, где происходили какие-то столкновения на этой почве. Все-таки это
бывает.
Я имею
в данном случае в виду не события, а я имею в виду проблему, которую журналист, скажем, решает тем, что он едет на место, общается там с людьми.
Журналистика и глубокого бурения.
То есть, да, да, журналистика глубокого бурения. Вот такой быть. Журналистики, мне кажется, стало меньше.
Напомню, это проект «Европа. Радио. Свобода». Тема недели. Мы сегодня обсуждаем роль СМИ в современной европейской жизни, их положение, их развитие, те новые тенденции, которые появляются в медиамире, медиасообществе, и какие-то, возможно, прогнозы относительно дальнейшего развития нашей профессии, нашей сферы деятельности. Кирилл, вы, естественно, поскольку живете сейчас в Британии, следите за британской прессой. Насколько там сильны эти тенденции? Можно ли сказать, что вот такая журналистика, ну, с одной стороны, как ее когда-то в Соединенных Штатах лет 100 назад называли, журналистика разгребания грязи, то есть вот работа на месте, исследование того, что происходит, не знаю, копание глубокое в социальных проблемах. Ее стало меньше на Британских островах, потому что Британия, наверное, страна с одной из самых долгих и самых почтенных журналистских традиций.
Вы знаете, с этим, безусловно, все в порядке. Здесь я не хочу, естественно, так сказать, воспевать страну, где сейчас живу, но только надо понять, с чем именно в порядке, какие именно традиции. А газета «Гардиан» последние несколько лет продемонстрировала, ну, как мне кажется, образцовую работу, когда она сначала работала с материалами Джулиана Ассанжа, а потом Эдварда Сноудена. Вот это как раз и есть журналистика разгребателей в грязи в сегодняшнем смысле этого слова.
Но, простите, ведь им же предоставили те же Ассанж и Сноуден огромный массив информации. То есть это не они раскопали.
Совершенно верно, но штука заключается в том, что сегодня журналист – это не тот, кто чаще всего копается прямо, вот знаете, из первых рук, там, получает информацию из пасти лошади, как здесь говорят.
Ну да, мы об этом и говорим.
Да-да-да-да-да, журналисты – это то. Я вот, когда был разгар еще истории с Ассанжем до Сноудена, я ходил здесь ради интереса на несколько довольно больших дискуссий, которые организовывали журналисты. Так что в этом смысле журналистика, конечно, даже репортажная журналистика, если угодно, она, конечно, меняет свое содержание. Она скорее относится не к сфере сбора информации, а именно к умению работать, распознавать нужную информацию в бесконечном, так сказать, ее поле и делать те или иные акценты, то есть, иными словами, делать из этого сюжет. Вот очень важно различать story, то, что называют, да, историю, и сюжет. Story или история, да, это то, что в основном действует на эмоциональное восприятие читателя. Давайте расскажем story того или иного беженца из, ну, я не знаю,
Ну, или вот пример абсолютно душещипательной истории, это, конечно, история исчезновения вот английской девочки Мэдлин в Португалии, и все, что вокруг этого потом разворачивалось.
Да. Безусловно, вот это история, потому что, конечно, каждый из нас с ужасом представляет себе, что он может оказаться в этой ситуации. Понятно, что это именно история, которая делается как эмоциональная. Но высший класс журналистики сегодня – это не история, а я бы назвал это по-английски плот, сюжет. Это умение найти, обнаружить, нащупать, выстроить сюжет, который объясняет, что же на самом деле произошло. Это то, что работает скорее не на эмоциональном, а на интеллектуальном уровне. И вот здесь возникает еще одна очень важная проблема. Я абсолютно согласен со всем, что говорит Саша, кроме, может быть, вот чего. Да, конечно, сейчас меньше посылают журналистов и на войну, и туда, и в разные другие места. И естественно, что это связано, конечно, с общим обеднением средств массовой информации. Известно, что закрываются и бюро заграничные у многих газет и так далее. И больше используют фрилансеров, чем стафферов и прочее. Но вы посылаете великого, да, журналиста, очень хорошего военного репортера на какую-нибудь войну. Скажем, вчера этот репортер ездил на войну в Афганистан, а сегодня он поехал на войну там в Сирию, да, как Мэри Колвин, погибшая там. Что этот человек может рассказать? Он может рассказать о том, как страдают люди. Он не несет ничего содержательного. Он не знает этой страны. Он не провел всю жизнь, изучая эту страну. Он может рассказать о том, что здесь взорвалась бомба, погибли 5 детей, а вот здесь идет перестрелка. А ценность с точки зрения средств массовой информации подобного рода репортажа для меня кажется очень сомнительной.
Немного, Кирилл, попробую оппонировать. Да, с точки зрения журналистики это действительно информация бессмысленна. Но что касается вот читателя, то читателю, мне кажется, как раз интересно прочитать историю, как эти люди живут и переживают войну. Потому что в любом случае, конечно, журналист, который работает в поле, у него нет охвата всей территории, он действительно не может объективно рассказать о том, что происходит в каждой точке военных действий. Но он может рассказать о страдании людей, и мне кажется, что вот эти вот эмоциональные истории, они у части читателей могут вызвать, скажем, какой-то отклик. Потому что когда я читаю просто информацию о том, что вот недавно произошел тайфун на Филиппинах, я, собственно, читаю вот эту информацию, да, вот там, значит, несчастный президент этой страны говорит, что там у них не хватает еды, вот, значит, посылают гуманитарную помощь. В этих информационных лентах везде пишут, какая страна сколько денег послала. Значит, пишут о том, что эти там люди умирают с голоду, но это просто факт. Но под этим фактом на самом деле нету подробностей. То есть я не сопереживаю с этими людьми, я не понимаю, как они страдают. И вот именно это
отражение
дает
известной максимы: одна смерть — трагедия, 10 тысяч смертей — статистика.
А если бы это было в каких-то небольших дозах, и то, и другое, то это бы создавало вот более полную картину происходящего.
Вопрос, который, мне кажется, на самом деле одним из самых важных, когда речь идет о средствах массовой информации, это вопрос о том, кто на кого влияет. Вот мы сейчас чем занимаемся? Мы в эфир выдаем какое-то свое видение мира, какие-то свои мысли, взгляды, суждения, которые сформированы, естественно, мы же живем не в вакууме, а общаемся с людьми, в обществе находимся, подвергаемся каким-то влияниям, социальным, психологическим влияниям, на самом деле, других СМИ, потребителями информации, которой мы являемся. Так вот, чего больше в современной медиасфере? Попыток формировать вот эту повестку дня, о которой мы говорили, формировать общественное мнение, или, наоборот, стремление подстроиться под господствующее в обществе настроение, иногда и предрассудки. Что, на ваш взгляд, в сегодняшней Европе преобладает?
Ну, фактически у вас, в ваших словах, противоречия-то нету, потому что первая, что вторая позиция — это все равно так или иначе журналисты и СМИ пытаются влиять на это общественное мнение, только, скажем так, в первом случае прямо, то есть вот он встает на такой пьедестал, да, и оттуда вещает. Такое все-таки встречается довольно редко, мне кажется, уже в современной Европе. Скорее, действительно...
Ну, можно это делать более каким-то иезуитским способом.
Так или иначе, все равно речь идет о некоем симбиозе, смеси и того и другого подхода, но я бы сказал, что второй подход, он в некотором смысле преобладает, то есть понятно, что журналист, он понимает, для какой публики он пишет, и, соответственно, в какое издание он пишет и так далее, и, соответственно, он видит уже перед глазами у себя вот этого своего потенциального читателя, но и, конечно, он не будет разговаривать в бульварной газете там о квантовой физике, разве что в жанре какого-то анекдота. Соответственно, если в серьезном...
Вот бозон Хиггса, он в последние два года обошел, по-моему, все возможные масс-медиа и даже газета «Бильд», не знаю.
Разумеется, да, но как это все было представлено? Это именно некий культурный факт, точно так же какие-то просто другие вещи, которые просто становятся мемами или как это называется в современной
частица
культуре.
Бога, да, там уже бозоны придумали.
Совершенно верно, да. То есть как бы феномен современной культуры, как примерно Пусси Райот, да, то есть что-то такое. Тоже все про это пишут, не особо вдаваясь в подробности российской политики и так далее. Но зато все в Европе знают как бы это название. То же самое с бозоном Хиггса и с подобными какими-то вещами. То есть как бы это скорее несколько другая вещь. Поэтому, конечно, именно в роли проповедника какого-то скорее это свойственно российским СМИ, а не европейским. Ну, если какое-то издание, оно занимает четко выраженную идеологическую позицию, ну, как уже тут упомянута, например, газета «Гардиан», да, понятное дело, что там, ну, встречаются колонки, и то, как бы, не то чтобы от имени редакции, просто именно вот в том разделе, где «comment is free», да, соответственно, как бы, там могут быть какие-то такие мысли высказывать о спасении мира, и предполагается, что, как бы, аудитория им внимает. Но все-таки это скорее исключение, чем какое-то правило.
Кирилл, по вашему мнению, средства массовой информации неизбежно становятся частью нынешней, ну, поп-культуры, назовем это так, или все-таки здесь какое-то разделение сохраняется и сохранится и в будущем?
Знаете, ответственные медиа, да, ответственные, подчеркиваю, не те, которые... Но обычно называют «желтой прессой», которые, так сказать, во многом должны выполнять очень важную, я не против «желтой прессы», но они должны выполнять другую важную функцию. Они выполняют, конечно, терапевтическую функцию в отношении общества. Так вот, серьезные медиа, которые осознают свою задачу каким-то другим образом, они обязаны действовать не по принципу «спрос диктует предложение», а «предложение диктует спрос». На самом деле, по большей части, людям не интересно ничего, кроме их собственной жизни. И это не упрек, а это просто констатация. Все мы такие.
Скажите, людям в любопытстве? Ведь это же главная движущая сила всей нашей цивилизации. Мы бы сидели на деревьях, как говорится, если бы не были любопытными.
Любопытство есть, конечно, безусловно, есть чистое любопытство. Но по большей части, как социальный феномен, конечно, в основном мы можем говорить о безразличии. Таким образом, серьезная пресса должна пытаться именно сформировать и представить аудитории какую-то повестку дня, важную с их точки зрения, с точки зрения прессы и с точки зрения общества, в котором пресса работает. Тут очень важно упоминание именно общества. То, что мы видим в России, это предъявление повестки дня, которая надиктована или продиктована, или является следствием, либо... влияние государственных или около государственных структур, либо влиянием вот тех людей, которые просто вложили в это деньги и, так сказать, связано с какими-то интересами. В этой системе повестка дня и интересы, собственно говоря, владельцев медиа или тех, кто контролирует, исчезает абсолютно понятие общества и понятие общественного блага. Невозможно существование серьезного медиа в современном европейском мире, которое не исходит хотя бы даже опосредованно, из понятия общественного блага, сколь бы размытым это представление не было. Я думаю, что вот здесь как раз и база для дальнейших разговоров о том, что и как должно строиться в этом смысле.
Ну вот Кирилл уже затронул одну довольно важную тему, которую нельзя обойти, когда мы рассуждаем о средствах массовой информации. Эту тему условно можно сформулировать как «кто заказывает музыку». Музыку может заказывать государство, в какой-то общественной системе, где государство играет такую большую, подавляющую в каком-то смысле роль, может заказывать владелец. Иногда это тесно связано, вот самый яркий, в каком-то смысле даже вопиющий пример — это карьера до недавнего времени премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который, как известно, является одновременно и медиамагнатом, ему принадлежат несколько крупнейших телеканалов, множество газет в Италии. И я думаю, что этот факт, не думаю, это общеизвестно, что это ему весьма помогло в построении его политической карьеры и потом в удержании власти. Где сейчас в Европе проходят эти границы свободы действий средств массовой информации? Понятно, что никакая свобода абсолютной быть не может.
В Европейском Союзе существует два типа таких вот больших владельца. Это частные владельцы и общественные владельцы. Под общественными владельцами я понимаю общество, которое делает взносы для финансирования телевизионного
канала. Вы имеете в виду схему там общественного каналов? Телевидения,
да, да, да.
Как BBC это, в частности?
Да-да-да. То есть это, собственно говоря, общество, которое финансирует существование телевизионных радиоканалов и некоторых газет. Это, собственно, одна часть. А вторая часть — это частные концерны или частные собственники, в зависимости от того, о какой стране идет речь, которые владеют газетами и журналами и телевидением для того, чтобы зарабатывать деньги. То есть все-таки у европейца есть какой-то выбор. Первый канал в европейских странах принадлежит, как правило, именно общественному телевидению. То есть это самый главный канал страны, который финансируется именно за счет этих взносов.
Но это, правда, не везде. В Германии, например, очень децентрализованная система телеканалов.
Но там существует именно в зависимости от земли, о которой
региональных
идет речь,
да,
именно
много,
региональных.
Да, да.
А вот, то есть, мне кажется, что вот эта ситуация, она оказывает влияние на то, какую информацию потребляет общество.
Ну, мне кажется, что нельзя говорить о каких-то прямых случаях воздействия владельцев на то, о чем пишет, скажем так, как средства массовой информации, или о каких-то прямых приказах освещать то, не освещать того-то. Даже когда какие-то намеки на то, что, скажем так, редакционная политика может измениться в угоду какой-то изменившейся конъюнктуре, может привести просто к взрыву возмущения в обществе, пример может служить там уже довольно давно прошедшее, но тем не менее... Известное событие в Чехии, когда меняли руководство чешского телевидения, и, собственно говоря, путем массовых уличных демонстраций удалось это решение отменить и прийти там к некоему компромиссу. Но это мы говорим о Чехии, то есть стране, в общем, долгое время находящейся вне, скажем так, западноевропейского контекста. А если говорить о странах как бы традиционной, классической Западной Европы, то именно вот...
Там чистый бизнес. Капитал вкладывается в... средства массовой информации, как...
Совершенно да. И в этом смысле, как бы, в Чехии той же, когда немецкий концерн приобрел здесь ведущие газеты, то, соответственно, тоже было много разговоров, что сейчас будет там прогерманская вестись пропаганда и что-то такое, но, в общем, как бы ничего подобного. То есть никакой прогерманской пропаганды там не было. То есть понятное дело, что там разные публицисты высказывали разное мнение, но, тем не менее, абсолютно эти концерны не вмешивались, в общем-то, в редакционную политику. Понятное дело, что где-то на окраине, скажем так, вот этой вот европейской цивилизации, как она сейчас сложилась, то есть, возможно, на Балканах там или в каких-то вот странах Восточной Европы, там фигура вот этого вот харизматического владельца СМИ, она может каким-то образом оказывать влияние на...
Ну, в России мы это все видели.
В России, как бы, Россия сейчас за скобки немного
выхожу, да,
на той же самой Украине сейчас вот известный скандал с Форбсом разгорается, то есть, с одной стороны, там со свободой слова дела обстоят несколько лучше, чем в России, насколько я могу судить, но тем не менее, как бы тоже вот, насколько я понимаю, некие, скажем так, медиа-войны между местными олигархами, соответственно, приводят к тому, что, собственно, журналисты страдают.
Ну вот видите, то есть в этом отношении Европа тоже разбита, скажем так, на несколько, ну, регионов, что ли, в отношениях с традицией свободы прессы и того, как они сочетаются с капиталистической экономикой и ее преломлением в сфере средств массовой информации. Проект «Европа. Радио. Свобода». Тема недели. Мы сегодня обсуждаем медиамир, средства массовой информации, их общественную роль, тенденции их развития и все, что с этим связано. вот эту тему разнообразия Европы и ее разделения, обусловленного массой исторических, культурных и прочих факторов, я бы хотел продолжить в том смысле, что как разные части Европы смотрят друг на друга. То есть, естественно, в потоке информации, которую передают обществу СМИ, конечно, доминирует информация о том, что происходит дома, в той или иной стране или регионе, если речь идет о местной или региональной прессе. Но, тем не менее, естественно, определенная доля сообщений касается и жизни других стран, жизни Европы в целом, раз уж мы о Европе разговариваем. Что здесь можно отметить как какие-то характерные черты, может быть, предрассудки и стереотипы взгляда одних европейцев на других. А отдельная тема — это, конечно, то, как, к примеру, на Россию, которая частью Европы все-таки является, но частью весьма специфической, смотрят европейские СМИ, и как российские СМИ подают современную Европу. Вот попробуем поговорить коротко об этом. Кирилл, я хотел бы спросить вас. Вот западная, в частности, британская пресса той же России, она уделяет насколько большое внимание и в каком ключе она ее описывает?
Уделяет малое внимание и чаще всего вообще ничего не говорит об этом.
То есть просто неинтересно?
Да, просто неинтересно. Дело не в высокомерии, а дело в том, что все-таки для того, чтобы что-то вызывало интерес у прессы, нужно либо, чтобы это было что-то, что является для нас поучительным, то есть то, что является, ну, как бы частью нашей жизни, либо радикально экзотическим, что-то совсем не наше. А Россия мерцает в промежуточной зоне, да, с одной стороны, это действительно как бы Европа, и действительно, если мы посмотрим на российские институции, на, в общем, надо сказать, образ жизни, мы увидим, что это вполне европейская вещь, но, с другой стороны, ни одна российская история не является, ну, скажем так, релевантной, что ли, для британской жизни, ну, как можно описывать истории с бесконечным этим законодательством Госдумы, да, по разным мелким и средним вопросам, которые, как иначе, экзотическим, злонамеренно экзотическим не назовешь. Можно смеяться, да, британцы пытались над этим смеяться или даже негодовать, но невозможно же бесконечно смеяться и негодовать, это надоедает. Описывать российскую жизнь как жизнь безнадежную или, наоборот, как страну, которая встает с колен, были и такие попытки, причем, как вы догадываетесь, второго сорта попытки, чаще всего явно просматривалось, что это материалы были либо заказные, либо полузаказные, как статьи Мэри Тюжевски в свое время в «Индепендент», которая писала, что Матвиенко, которая тогда еще была губернатором Петербурга, что это русская Маргарет Тэтчер. Там, в общем, все было ясно. Но если говорить серьезно, то, наверное, экономические специальные издания, я за ними не слежу, наверное, пишут о ситуации на русском рынке, потому что в этом смысле Россия важна. А без этого, ну, как обычно, набор очень простой. Все эти несчастные происшествия русской жизни, от пусть и Райт, и мытарство Толоконникова и так далее, и преследование геев, то, безусловно, чудовищная история 20 века. Естественно, все, что отзывается именем Ленин, Сталин и так далее, или даже Горбачев, все это интересует и привлекает внимание, потому что вот эти темы, они действительно для Британии релевантны были в 20 веке и отчасти релевантны сегодня.
Но так это же очень стереотипная картина, она вырисовывается. Ведь все-таки русская жизнь не из одного этого состоит, мягко говоря.
Безусловно. Вот как раз поэтому мы с вами и говорим, что ответственные медийные организации, ответственные журналисты, которые пекутся об общественном благе и так далее, они должны формировать повестку дня, в частности, по тем направлениям, регионам, которые они считают важными. Поэтому с этой точки зрения я готов сказать следующее, что российская повестка дня для британских медиа не сформирована сознательно. Она сложилась стихийно, она сложилась стереотипно, она продолжает функционировать в том виде, в котором она функционирует, но как именно повестки дня, как то, что интересно обсуждать, поучительно обсуждать и важно обсуждать, к сожалению, этого нет. И я вот просто вижу, кое-какие попытки предпринимают сейчас блог London Review of Books, где Петр Померанцев пишет о России иногда очень интересные тексты, еще какие-то вещи, но вот повестки нет, повестки осмысленные, отрефлексированные повестки, и это большая проблема.
Но ведь в России тоже нет осмысленной рефлексии того, что происходит в Европе, или почти нет, скажем
вот
так.
Вот я да? как раз об этом хотел спросить. Хорошо, что вы, Саша,
несмотря, в общем, на все разнообразие российских СМИ, понятное дело, что прослеживается как бы два лагеря и две тенденции в отношении к Европе, понятно какие, то есть, с одной стороны, полный как бы евросодом, да, и все такое прочее, как бы, когда Европа предстает как нечто такое страшное, чему должны противостоять наши, кстати, пресловутые скрепы, а с другой стороны, такие довольно робкие попытки, собственно говоря, Европу оправдать, да, сказать, что на самом деле, как бы, вот, содом содомом, но уровень жизни там выше, и, соответственно, с правами человека обстоят дела лучше, и не стоит Европу так уж сильно ругать, а лучше нам самим быть бы как Европа, да, но здесь, соответственно, вопрос, а что такое быть как Европа, потому что тут же начинается разделение между, там, публицистами и экспертами. Одни говорят, что там Европа погибает, там, от нашествия мигрантов, соответственно, там, политкорректности и всего такого прочего, другие говорят, что нет, политкорректность — это то, что нам нужно, и, соответственно, на эти европейские проблемы, да, которые существуют, смотрят с российской оптикой, то есть проблемы той же самой миграции почему-то рассматриваются как бы не в контексте европейской жизни, соответственно, не пытаются понять люди корни, откуда взялась в Европе миграция, соответственно, почему там мигранты для Европы важны или не важны, как устроена интеграция, вот это вот, в чем разница, в конце концов, между мультикультурализмом, да, и интеграцией, как, в какой стране построены эти модели, соответственно, почему на самом деле, по большому счету, в общем, ничего Европе не грозит, почему, скажем так, вот эти вот все мифы относительно там отмены Рождества, да, под натиском мусульманских орд и всем таким прочим. На самом деле это является как в значительной мере высосанными из пальца сюжетами. Об этом уже, если речь и заходит, то очень редко. То есть как бы на уровне какого-то факт-чекинга, может быть, на самом деле могут сказать, что вот этого такого не было, да, но уже разобраться, как это устроено и как это работает, и стоит ли России поучиться, или там стоит что-то сделать иначе, практически уже до такого уровня там единицы доходит.
Да. А причина, по вашему мнению?
Причина, наверное, потому что действительно, к сожалению, мало кому это интересно, потому что хочется со своими проблемами разобраться. Прежде всего, то есть все равно, как бы, наверное, большинство российских потребителей, даже какой-то серьезной информации, там, политической и прочее, все-таки волнует, как бы, ситуация в России, но и некая стереотипность мышления, да, то есть черно-белый взгляд. Это, во-первых. Ну, а во-вторых, традиций-то, собственно говоря, каких-то нету, да, потому что, как бы, ну, как бы, традиции все у нас те же самые советские, да, когда, с одной стороны, приходит Рождество, но...
Не радует она простых парижан,
совершенно верно. А с другой стороны, какое-то такое подобострастие все равно как бы чувствуется, потому что понятно, что на Запад смотрят снизу вверх со скрытым обожанием. Да. Вот эти вот два чувства в русском человеке по-прежнему как бы они живы, да, и проявляются в современной журналистике. То есть как бы понятное дело, что, ну, я не могу огульно говорить, но, к сожалению, до сих пор во многом вот это вот проявляется.
То есть такая вечная русская любовь-неприязнь к Европе, что-то такое двойственное. Ну, говорить, конечно, на темы, связанные с масс-медиа, можно очень долго, но поскольку времени у нас уже остается не очень много, хотелось бы, конечно, затронуть еще тему, которая, ну, просто неизбежна. Это тема непростого взаимодействия между традиционными, так сказать, СМИ и социальными сетями, поскольку то, что происходит в последние, ну, десятилетия с небольшим, когда жанр блога, социальные сети ворвались в медиамир, это можно назвать, ну, такой, наверное, без преувеличения, медиа-революцией. Так вот, я хотел бы задать такой вопрос. Собственно говоря, часто в этой связи пишут и говорят о том, что традиционные СМИ, ну, если не обречены, то, по крайней мере, должны во многом стать ближе к... по жанрам, по способу преподнесения информации, к социальным сетям, к блогам, реагирующим моментально на то или иное событие, обсуждающим весьма субъективно, порой предвзято. Насколько такие прогнозы оправданы? Как вообще, по-вашему, в ближайшем обозримом будущем будут складываться эти взаимоотношения? В частности, бумажная пресса. Грозит ли ей постепенный упадок и гибель? Или это такое модное поветрие, которое постепенно, ну, если не сойдет на нет, то, по крайней мере, достигнет какого-то баланса? Кирилл, как вы считаете?
У меня тоже радикальный совершенно взгляд на это дело, потому что, конечно, я уверен, что бумажная пресса исчезнет как массовое явление. Она останется как нечто очень такое, как люди в России любят говорят, эксклюзивное, да, какие-то специальные издания, которые существуют только на бумаге, которые стоят довольно дорого и которые существуют для определенной категории людей. Не обязательно совершенно это будут какие-то, знаете ли, гламурные дорогие издания или что-то такое, что называется Coffee Table Book или там Coffee Table Magazine. Я думаю, что также, наверное, какие-то очень умные издания, интеллектуальные издания и так далее, они вот в таком виде будут существовать, потому что, ну, всегда будут люди, которые любят читать книжки или журналы в бумаге, а не на экране. А вообще конкуренции здесь даже может быть и не быть, потому что разный контент может быть в бумажном и в электронном виде. Что же касается массовых средств информации, то здесь происходит сразу несколько вещей. Я вот как раз за этим довольно пристально наблюдаю. Во-первых, мы наблюдаем крах сразу нескольких иллюзий, которые в той или иной степени все нулевые годы и в начале даже десятых годов господствовали в медийной среде. Ну, первая иллюзия, что красивый, роскошный сайт может заменить бумажные издания. Дело в том, что роскошные и красивые сайты уходят в прошлое с гораздо большей скоростью, чем бумажные издания. На их место приходят очень просто устроенные веб-сайты медийных всевозможных организаций, которые фактически становятся просто агрегаторами ссылок и больше ничего. Самое интересное происходит именно в социальных сетях. Я имею в виду не обсуждения, не комментарии, а то, что ссылки на те или иные материалы распространяются с большей гораздо скоростью и с гораздо растущей более эффективностью, нежели с самого сайта. Да? То есть вот сама эта природа изучения сегодняшней медийной повестки дня, когда вы утром просыпались раньше, читали газету и все узнавали, или смотрели телевизор, потом наступила эпоха, когда вы проглядывали несколько сайтов и знали, что происходит сейчас, вам не нужно делать ни первого, ни второго, ни третьего. У вас есть своя лента в Твиттере или там в Фейсбуке или где угодно, где есть ссылки. Вы лениво на них посмотрите минут пять, выберите то, что вам нужно, и прочитаете. А может быть, и не прочитаете. Вот сюда все идет. Вот это интересно. То есть медийная продукция становится все более и более дискретной. Она не делается как медиа, как целое средство массовой информации. Отдельность каждой статьи, отдельность каждого материала сильнее, чем в совокупностях.
Я вот с Кириллом не во всем соглашусь, потому что мне кажется, что газета все-таки существовать будет. По той причине, что все-таки нужно разделять, что социальные сети – это все-таки частное дело, а средство массовой информации любое, да, печатное или это телевидение или радио, это профессиональное дело.
И потребитель-то частное лицо.
Да, я понимаю, но когда речь идет все-таки о профессиональной работе команды, да, редакции, то эта профессиональная работа никогда не может заменить соцсети. И я, кстати, вот сегодня ехала в лифте, у нас какой-то из наших коллег, у него была футболка, на ней было написано: «У меня нет Фейсбука, я живу в реальности». И на самом деле, я знаю много таких людей, которые действительно не потребляют информацию, которая появляется в социальных сетях, или даже не имеют, или, скажем, открыли свои страницы, но потом их закрыли. Я знаю о том, что, конечно, и довольно много людей, которые действительно постоянно и каждый день пользуются социальными сетями.
Но они могут и газет не читать, эти люди без Фейсбука, почему нет?
Нет, газеты они читают. Они читают, да, еженедельный журнал, это я точно знаю, да. То есть мне кажется, что все-таки средства массовой информации в каком-то виде сохранится и в будущем. Другой вопрос, что информации очень много, и действительно вот Кирилл прав, что она будет чем дальше, тем больше специфической, экспертной, и действительно, мне кажется, что вот в этом направлении развиваются средства массовой информации. Но человек не сможет, мне кажется, читать всегда все в электронном виде. Вот я, например, может быть, я, конечно, консерватор, но я с большим удовольствием открою газету.
Ну, тут я с вами согласен, я до сих пор не привык более или менее объемные тексты читать с экрана, монитора. Я их всегда распечатываю. Но, может быть, это уже, Саша, к вам это не относится, вам 18, а может быть, у меня это уже возрастное... Все-таки сложно менять привычки. Саша, у меня вопрос к Александру Воракову. У вас, наверное, в силу вашей профессиональной деятельности в рамках нашей редакции самый богатый опыт пребывания и общения, и наблюдения за социальными сетями. Вам чье мнение из высказанных коллегами ближе?
Я золотую середину выбираю здесь, потому что, ну, мне кажется, что все-таки окончательно печатная пресса не отомрет. Я с Кириллом согласен в том, что ее сегмент, скажем так, будет уменьшаться, но все-таки окончательно это не произойдет. То есть, понятное дело, что то, что мы называем желтой прессой, оно, конечно, сохранится, потому что это просто удобно читать и где-то в транспорте, где-то в кафе и так далее. И
полюбоваться девушкой в газете «Сан» на всю полосу.
То есть, ну и имея в виду какие-то там социологические характеристики тех людей, которые это читают, мы просто это сохранится, мне так представляется. А сохранятся и еженедельные журналы, естественно, их число тоже сократится, как
бумажные,
мы видим, оно уже падает. Да, бумажные, да. Но, тем не менее, как бы эта традиция тоже сохранится, потому что, понятное дело, что тоже люди в таких изданиях ищут все-таки более глубокого анализа и так далее. А в интернете там все-таки скорее все ориентировано на текущие происходящие события прямо сейчас. То есть не обязательно новости, но это может быть какая-то колонка, которая реагирует там на следующий день на ту новость, которая была сегодня. Этот жанр довольно распространен сейчас, как я вижу. У Кирилла я полностью подпишусь под той мыслью относительно дискретности, да, то есть того, что очень многие действительно именно их лента соцсетей уже заменяет необходимость ходить на разные сайты, открывать закладки и так далее, потому что так или иначе, если лента, как говорится, правильно построена, то все самые интересные тексты дня просто так или иначе ты прочитаешь, потому что не тот, так
самые
другой.
Самые интересные для вас конкретно.
Разумеется, да, но я о себе и говорю, или о любом, соответственно, потребителе. Так или иначе, они мимо не пройдут. Если не сегодня, так через день-другой где-нибудь, да, эта ссылка всплывет. Относительно того, что вот именно СМИ, как нечто железобетонное, где там есть там главный редактор, шеф-редактор разделов и так далее, раздел политики, общества, экономики, и дальше пошло-поехало, тоже, в общем, в некотором смысле уходит в прошлое. Тоже здесь я соглашусь, потому что действительно, если посмотреть на какие-то наиболее модные сейчас сайты, ну, даже на российском примере, понимая всю некую ущербность российского медиаполя, действительно, в основном это некие агрегаторы ссылок, где скорее читают имена, а не издания. То есть один и тот же автор может там печататься в трех каких-то изданиях, и, соответственно, как бы мы читаем этого автора, а не то, что, ага, вот это издание пишет. Пишет тот-то, а не пишет там газета такая-то. Понятно, что мы знаем как бы на базовом уровне разницу
СМИ как
между...
площадка, не более
да,
того.
Да-да-да. Ну и, собственно, это не только все-таки российская тенденция, то есть это я вижу, например, на примере той же Чехии тоже.
Мне пришла в голову такая немудреная мысль, что если бы мы с вами сидели и рассуждали на ту же тему, скажем так, 15 лет назад, году так, в 1998-99, насколько по-иному и насколько об ином иначе бы мы говорили. То есть, конечно, перемены, которые произошли в мире средств массовой информации, в медиамире за последние, ну вот, мне кажется, примерно так полтора десятилетия, это достаточный отрезок, который действительно отделяет прошлую эпоху, в этом смысле историческую, от нынешней. И если отчитать еще лет 15, то, мне кажется, было бы любопытно снова поговорить на ту же тему и понять, насколько мы попали в яблочко или в молоко в своих прогнозах, поскольку действительно технологический прогресс в том, что касается средств массовой информации, и прогресс или просто развитие социальное, культурное, восприятие СМИ обществом, спрос, предложение и так далее, они меняются порой настолько неожиданно и в таких неожиданных направлениях, что, конечно, при всех наших попытках спрогнозировать развитие этой сферы, ну, приходится делать поправку на почти неизбежные ошибки. Но будем надеяться, что так или иначе что-то из того, о чем мы говорили, сохранится в будущем, а за этими тенденциями мы будем не только наблюдать, но и в силу нашей профессии в них и участвовать. Я хочу поблагодарить всех участников нынешней беседы. Напомню, это были Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кубрин. Вел ее Ярослав Шимов. Я лишь напомню, как обычно, по традиции, что наши подкасты можно найти на страничке «Мир» на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, и подписаться на них в магазине iTunes. Через неделю мы продолжим разговор на какую-либо другую европейскую актуальную тему. Всего хорошего!